Годунов, являя посла, обращался к обоим великим государям, но руку целовал посол только у одного царя. Посол говорил речи и царю, и патриарху. Когда патриарх, выслушав речь, встал, поклонился по обычаю и спросил про королевское здоровье, то царь в это время для отца своего встал же. Грамоты посол подал две – царю и патриарху. «Мерик», – говорил царю и патриарху особо, называя царя кесарским величеством, что король обрадовался заключению мира с Польшей и освобождению Филарета. Потом подал поминки двойные царю и патриарху. Царю солонку хрустальную, обложенную золотом с дорогими каменьями и жемчугом, и нарога серебряного вызолоченного, льва серебряного вызолоченного, птицу струса, страуса, серебряную вызолоченную, 5 кубков серебряных вызолоченных, 2 фляги серебряные вызолоченные, лохань да рукомойник серебряные вызолоченные, сосуд каменный, покрышка и поддоник у него золотые, разные шелковые материи и сукна, 2 попугая индейских, зверя индейского антилопа. Патриарху. Сосуд хрустальный, обложенный вызолоченным серебром, 4 кубка с вызолоченными покрышками, рукомойник да лохань серебряные вызолоченные, бархат, атлас, кресла, обитые бархатом вишневым, шитые золотом канителью. При переговорах с боярами Мерик объявил, что Дюдли Дикс привез государю на вспоможение 100 тысяч рублей, но что Финч и Смит всех этих денег не отдали, а дали только малую долю – 40 тысяч ефимков или 20 тысяч рублей. Король, посылая деньги, не велел просить никакого заклада, велел только говорить о письме за царской печатью для укрепления. Потом Мерик жаловался, что английские купцы потерпели большие убытки, именно 144 тысячи рублей. От смутного времени, от грабежа и от того, что обедневший народ не покупает их товаров. Наконец, от того, что деньги русские стали легче весом. Прежний рубль равнялся 14 шиллингам английским, а теперь тот же рубль стоит всего 10 шиллингов. Кроме того, убыток от приказчиков и слуг, которые исхарчили много их гостиных денег, да сосватались и поженились на московских урожденках или вступили в службу к государю, нарочно подданство приняли. Чтоб гостям английским кривду учинить и отчета господам своим никакого не отдать. Вследствие этого Мерик просил, чтобы ни одному приказчику и слуге нельзя было в России жениться и в службу вступать без ведома и позволения большого гостя английского, чтоб сперва они ехали в Англию для счета с гостями, а потом уже могут вступать в царскую службу. Наконец Мерик начал опять просить дороги Волгою в Персию. Опять государь велел собрать гостей московских, сказать им о просьбе Мерика да прибавить, что англичане за дорогу в Персию дадут в помощь казны, что будет пригоже. Государь, царь и святейший патриарх велели вам, гостям, об этом объявить, да вам же велели объявить. Ведомо вам всем, что по грехам в московском государстве от войны во всем скудость и государевой казны нет нисколько. Кроме таможенных пошлин и кабацких денег, государевым деньгам сбору нет, а городам, разоренным, дана льгота. Что собиралось казны с вас, гостей, торговых людей, пятинной и запросной деньги, то все государь для вашей легкости отставил, а служивых людей, казаков и стрельцов в городах прибыло. Жалования им дают ежегодно. Докуки государю и челобития от служивых людей, от дворян и детей боярских большие, а пожаловать нечем. Если по грехам будет который недруг, то казны готовой нет и вперед завести неоткуда. А если дать английским гостям дорогу в Персию, то не будет ли от того московским гостям и торговым людям помешки и оскуденья? Гости и торговые люди отвечали: бьем челом за милость великих государей, а в том, дать ли дорогу англичанам в Персию или нет, их государская воля. Они, гости и торговые люди, будут говорить по своему крайнему разумению, только б государь милость показал, зато на них опалы не положил, что они будут говорить спроста. Боярин князь Иван Борисович Черкасский и дьяк Грамотин сказали им, чтоб говорили прямо, без всякого спасения, и начали спрашивать гостей порознь, по одному человеку. Гость Иван Юрьев сказал, что если уступить англичанам путь по Волге в Персию, то убыток будет государю и гостям русским, ибо теперь московские и понизовых городов торговые люди ходят в Персию многие – москвичи, ярославцы, костромичи, нижегородцы, казанцы, астраханцы, астизиков, которые приезжают в Астрахань, берут с рубля по 4 алтына. Когда же англичане станут ездить в Персию, то тизики перестанут ездить в Астрахань. Если с англичан брать пошлину, то государевой казне прибыль будет большая, а у торговых людей промыслы отнимутся, потому что им с англичанами не стянуть. Если только от того государю будет помощь большая, англичане станут платить пошлину большую, то волен Бог да государь. А им для собрания государской казны на время и потерпеть можно, хотя и убыточно. Гость Григорий Твердиков говорил, в том государская воля, сами они гости видят, что государь мыслит об этом для скудости. Пусть государь только велит англичанам торговать указными своими товарами заморскими, а русскими товарами торговать им с персиянами не велит. Русские товары туда ходят. Соболи, кость, рыбий зуб, цки белье, кожи, юфти. Да в московское же государство привозят из немецких государств ефимки, и от того государевой казне и им, гостям, прибыль большая. Пошлина с ефимков сходит многое. А теперь, если ефимки пойдут в Персию, то государевой казне будет убыль многое, а им оскуденье. В Персии лучше товар ефимки и деньги старые московские. А в московском государстве серебра будет мало, и торговым людям помешка и оскуденье. Григорий Никитников говорил, как стало разорение московскому государству, и думали, что быть ему запольским королем, то голландцы тотчас послали к литовскому королю, давали 100 000 рублей, чтоб король дал им одним дорогу в Персию. Если и англичане теперь дают в государеву казну много, в том его государская воля, а даром давать дороги в Персию не для чего. Государю было бы прибыльнее поторговаться с англичанами и голландцами вместе. Они одни перед другими больше дадут. Брать с них небольшую пошлину и думать нельзя, потому что московским торговым людям быть от них без промыслу. И государю думать надобно, челобитие будет от всей земли, потому что теперь за персидские промыслы торговые люди взялись многие и оттого богатеют, а государю идет пошлина большая. Родион Котов сказал, «Боятся наши братья того. Только англичанам дать дорогу в Персию, и их промыслы станут. Но этого не угадать, всякому своя часть». И с большим товаром торгуют, и малым промышляют, как кто сможет. Вот и у архангельского города торг неровный. Сначала приезжают мелкие люди с небольшими товарами и торгуют ими, а после приходят с большими товарами и также торгуют. Меньшие не остаются же. А всякий по своей мере исторгуется, так и тут. Иные персияне станут с англичанами торговать в Персии, а другие поедут в Астрахань. Одним англичанам своими товарами как Персию затворить? Много в Персии охочих торговых людей поедут за русскими товарами. Остальные гости были против позволения, разве только англичане дадут большие деньги в казну. Говорили также, что надобно спросить купцов ярославских и нижегородских, потому что они больше всех торгуют с Персией. Вследствие этих ответов бояре спросили у Мерика: «Какие товары английские гости повезут в Персию? Какие будут там покупать и где им этими товарами торговать? В московском ли государстве или возить за море? Какая прибыль будет от того государевой казне и какую пошлину станут платить или сколько денег дадут в казну?» Мерик отвечал, что англичане будут привозить в Персию сукна, ефимки, олово сухое и другие английские товары, а в Персии покупать шелк сырой, краски, ревень, кисеи, миткали, дорогие комки, а те товары, которые привозили в московское государство, и вперед будут провозить. Дороги эти товары не будут. Бояре сказали: «Это так. Но какая прибыль казне государевой, потому что торговля будет в Персии?» Мерик отвечал: «Если царское величество велит устроить торговым людям иных государств съезд и торг в Астрахане, то в таможенной пошлине будет прибыль большая». Бояре спросили: «Какую пошлину английские гости будут платить?» Мерик отвечал: «Об этом мне не наказано». «А если вы, бояре, думаете, что от нашей торговли с Персию государевой казни людям убыток будет, то я и говорить об этом перестану. Король мой убытка государю и его людям не желает». Таким образом, вопрос о пошлине разом остановил все дело. Ибо англичане надеялись беспошлино провозить свои товары в Персию. Начали говорить о других делах. На жалобу Мерика, что новые деньги делаются легче весом, бояре отвечали: «После царя Федора Ивановича в московском государстве учинилась смута. Многое разорение и земли запустения, царская казна разграблена, а служивых людей умножилось, и жалования дать нечего. Государи христианские пограничные помощи не подали. Так поневоле деньги стали делать легче, чтобы государство было чем построить и служивых людей пожаловать. Да и не новое то дело. Во многих государствах то бывало в воинское время. Не только золотые или деньги бывали дороже или легче прежнего. Во многих государствах торговали медными или кожаными деньгами, и теперь медными деньгами торгуют мало не везде. А как скоро, которое государство поисправится, то опять и деньги поправляются, а укоризны в том нет никакой. Английские гости всякие товары стали продавать дороже прежнего. При прежних государях продавали золоченое серебро в деле гривенку по 3 рубля, а белые без четверти, а теперь продают гривенку по 5 рублей и больше. А серебро в сосудах провозят не самое чистое, мешанное с медью. Также и сукна привозят перед прежним хуже, поставы меньше, короче и уже, и в мочке сукон убывает много, а ценою дороже перед прежним, мало не в полтора раза. Да и не одни английские гости в московское государство приезжают. Торгуют и других земель торговые люди, но они убытков себе в деньгах никаких не сказывают». Мерик отвечал: «Голову свою дам и честь свою отложу, если серебро хуже старого. А об сукнах от короля крепкий заказ. Велено сукна делать добрые и поставы по прежней мере. Король не хочет обманом жить». Насчет приема в службу английских приказчиков и слуг бояре отвечали: «У нас иноземцев в царскую службу неволею не берут, силою никого не женят и в московском государстве неволею не оставляют никого. А кто царскому величеству бьет челом в службу, таких великий государь не оскорбляет. Ко всяким иноземцам милость свою показывают и от своего царского жалования не отгоняет. А вот при царе Борисе Федоровиче были посланы в английскую землю для науки молодые дети боярские, и они там задержаны неволею, а Никифор Алферьев и от веры нашей православной отступил, и неведомо по какой прелести в попы стал. Король бы непременно их прислал, чтоб братской дружбе и любви нарушения не было». Мерик отвечал, что один из них умер уже. Двое в Индии. Как приедут, так их пришлют. А Никифер объявил, что он ехать в Москву не хочет. Неволею же послать король не произволил. «Да и говорить теперь об этом нечего», – прибавил Мерик. «Со мной об этом деле не наказано». Мерик просил, чтобы к английским гостям был назначен особый попечитель из бояр. На это ему отвечали, что ведают и будут ведать английских гостей в одном посольском приказе, а о делах их будут доносить царю думные посольские дьяки. Мерик просил, чтобы государь отдал назад 20 тысяч рублей, присланные ему королем на вспоможение против поляков. Просил на том основании, что король нуждается в деньгах, должен помогать зятю своему Фридриху Пфальцкому, королю богемскому. Деньги отдали. От пустых земель, выпрошенных прежде Мериком, теперь он сам отказался. Королевское величество решил, что в чужой земле пашню пахать неприлично. Отделались от англичан. Явились французы с теми же требованиями. Еще в 1615 году царь отправил во Францию посланников Ивана Кондрева и Подьячего Неверова с объявлением о своем вошествии на престол и с просьбой о помощи против поляков и шведов. «Послали мы к вам, брату нашему, — говорилось в царской грамоте, — наше государство обвестить, Сигизмунда короля и шведских, прежнего и нынешнего королей, неправды объявить. А вы, брат наш любительный, великий государь Людвиг король, нам бы, великому государю, способствовал, где будет тебе можно». Понятно, что Людвиг XIII ничем не способствовал. Но осенью 1629 года приехал в Москву в первый раз французский посол Людвиг де Ганс, Дега Курменен. По царскому указу новгородский воевода послал навстречу к нему пристава Окунева с лошадью. Пристав хотел ехать по правую сторону посла, но тот с левой стороны не поехал и не трогался с того места, где встреча была. Пристав ему говорил, что у государя бывают турские, персидские, немецкие и другие послы, и по левую сторону ездят. Француз отвечал, что Турция, Персия, Крым – земли не христианские, а его король христианский, потому ему по левую сторону не ехать. У него о том от короля приказ. Пристав ему говорил, для чего он об этом прежде не объявил до въезда в землю государеву. Посол отвечал, что он русского обычая не знает, потому и не писал, и хотел ехать назад, в Юрьев-Ливонский. С той лошади сошел, которую прислал ему воевода. Под воду, на которой ехал, покинул. Стал в телегах, да и говорит, что ему учинен позор, и он за свой позор смерть примет. Ему говорили, что из государевой земли без государева указа его не отпустят. Он отвечал, «Если меня назад и не отпустят, то я буду стоять, корм и питье стану покупать на свои деньги, а с левой стороны не поеду». И стоял до вечера. Наконец француз придумал средство. Пусть едут два пристава, один по левую, а другой по правую сторону, а он в середине.